Хочу вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. И тему проповеди я назвал «Кораблекрушение как новая возможность». И думаю, с таким выражением, как «кораблекрушение», мы сталкиваемся периодически в нашей жизни. Ну, с одной стороны, это обычное кораблекрушение, имеется в виду в том плане, что обычно, что случается с кораблями, если где-то терпят бедствие, что периодически происходит, к сожалению. Но с другой стороны, мы это же выражение иногда используем, когда мы говорим о каких-то особых событиях в жизни человека, которые вдруг внезапно произошли так, что поменялось что-то, изменилось в жизни. И иногда мы называем у человека, у которого что-то произошло в отношении, скажем, с Богом, где-то он потерял веру, где-то он в чем-то разочаровался, и мы говорим, человек потерпел кораблекрушение в вере, да? Иногда бывает, человек потерпел кораблекрушение в своих отношениях с кем-то. Кораблекрушение может быть в семейной жизни, где-то еще в чем-то, в служении и так далее. И, конечно же, это та ситуация, которая нас не радует. Это то, что ломает все то, что уже было в жизни устроено. Изменяет отношения с кем-то. Не дает возможности достигнуть той цели, которую, может быть, человек поставил перед собой. Дело в том, что все мы в той или иной мере что-то в нашей жизни планируем, правда же? И у кого-то долгосрочные планы, у кого-то более краткосрочные, вот, у кого-то есть просто в целом намерение относительно жизни. В какой-то мере мы планируем, в какой-то мере мечтаем, фантазируем и понимаем, что не всегда то, что мы думаем, сбудется, но тем не менее иногда приятно о чем-то подумать. Скажем, молодые люди, учась в школе, представляют, ну, возможно, может быть, не все, но тем не менее, закончу школу, пойду в институт, закончу институт, буду там-то работать. То есть какие-то определенные планы. Еще неизвестно, закончит институт, как неизвестно, то поступит ли, но тем не менее уже какие-то планы есть. И если человек очень настроился на эти планы, и вроде все у него получается, и возможности есть, и способности, и ум, и так далее, и кажется, все нормально, и вдруг, бац, в какой-то момент что-то происходит, и не поступил. Хотя школу закончил золотой медалью, ну почти. И ломается все в жизни, и человек разочаровывается, а что теперь делать дальше? Опускаются руки, нет какой-то надежды, нет желания, непонятно, что делать, как поступать. Бывает то же самое в вере человека. Человек определил в какой-то мере, увидел, в чем его служение. У него нормальное отношение с Богом, он возрастает, он какое-то служение начал, вроде все нормально. И потом вдруг, ожидая чего-то, молясь о чем-то, имея какую-то нужду, и в нужный момент, когда он ожидал, почему-то не пришел ответ. Или получилось не так, как он ожидал. Вот он хотел, чтобы так произошло, и вдруг, бац, служение развалилось, то, что он делал. Что-то еще не вышло. Бывают такие моменты. Или кто-то повлиял. Не обязательно это вина самого человека. И он тоже терпит кораблекрушение. А что мне теперь делать? Как мне поступать? Я старался, я хотел, я стремился. У меня была цель, и не получилось ничего. И тоже опускаются руки. Человек терпит в какой-то мере кораблекрушение, разочаровываясь. Бывает, иногда грех в жизни человека появляется. И одно дело, когда человек, скажем так, отказавшись в какой-то мере, может быть, не рассуждая о Боге, принципиально идет на поводу греха и делает это. Один момент. Но бывает, когда человек где-то не убодрствовал, где-то, ну, скажем так, не проявил должного в своей жизни поведения, споткнулся, упал, согрешил, и все в его жизни опять же переломалось, все получается по-другому, нужно опять восстанавливаться, что-то делать дальше. И вы знаете, как тяжело начинать все сначала. Как сложно, опять же, после того, когда что-то произошло, начать что-то. И это для многих становится проблемой. И поэтому я бы хотел посмотреть вместе с вами, что нам говорит Священное Писание о подобных ситуациях. Вы знаете, в Библии мы можем найти ответы на любые вопросы. Важно только, чтобы мы действительно тщательно читали, изучали. Потому что если просматривать поверхностно, мы можем многое упустить. Вот почему Христос в свое время сказал, исследуйте Писание. Не просто читайте ради того, чтобы, ну, скажем так, отметить, что каждый день несколько глав прочел и все. И потом с чистой совестью сказал, я за год Библию прочитал. Это хорошо, но если мы не исследуем, это не очень хорошо. И таким образом мы можем увидеть очень много историй, которые показывают, как мы можем, взяв пример со Священного Писания, исправиться в нашей жизни. И я хочу прочесть как основу наших рассуждений текст из книги «Деяния апостолов» с 28 главы, достаточно длинный отрывок, с 1 по 14 стихи. «Деяния апостолов», 28 глава, с 1 по 14 стихи. «Спаши же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал много хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя из жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Такая история, которая уже описывает, что произошло после кораблекрушения, если почитать предыдущую главу. Но немножко предыстории из жизни апостола Павла, чтобы было понятно потом, почему и как он поступал. Еще до этого события апостол Павел уже осуществил, как их называют богословы, 3 миссионерских путешествия, в результате которых было основано очень много церквей среди язычников, причем это были не маленькие церкви, достаточно вспомнить, что церковь в Ефесе где-то до 80 тысяч человек насчитывала, а таких церквей было достаточно много. Он успешно трудился, благовествовал, Господь совершал через его служение какие-то чудеса, знамения и так далее. И вот он периодически приезжал в Иерусалим, приезжал к своим братьям, и когда очередной раз он намерился отправляться в Иерусалим, он вез с собой помощь от церквей уже, которые среди языческих стран были открыты для братьев нищих, бедных, находящихся в Иерусалиме. И ему было несколько пророчеств, которые говорили о том, что его в Иерусалиме ожидают узы. То, что он будет там арестован и так далее. Более того, буквально уже перед тем, как он намеревался все-таки ехать, уже зная примерно планы, пророк Агав пришел, взял ремень, который ему принадлежал, связал себе руки, ноги, говорит, тот человек, кому принадлежат эти вещи, будет таким образом связан в Иерусалиме. И апостола Павла это не остановило. Вы знаете, мы иногда, может быть, размышляя о тех или иных предосторожностях, о тех или иных предупреждениях, по-разному к ним относимся. И кто-то мог бы сказать: Павел, послушай, ты сам пошел туда, куда не нужно было идти. Тебя что, Бог не предупреждал, что в Иерусалиме ты будешь арестован? Зачем нужно было идти? Отправил бы кого-то другого с этой помощью, которую ты хотел оказать. Не обязательно же в Иерусалиме. Пошел бы там в Александрию, в Антиохию, там куда угодно. Но не иди туда, где тебя арестуют. Тем более тебе Бог несколько раз через пророчество сказал. И, возможно, кто-то бы так и поступил. Но, с другой стороны, вы знаете, есть моменты, когда Бог действительно говорит, не ходи туда, потому что это произойдет. А есть моменты, когда все равно Бог направляет, но Он просто предупреждает. То есть есть те вещи, которые неизбежно случаются в нашей жизни. Мы вверяем нашу жизнь в руки Господа. И Бог в той или иной мере устраивает те или иные события. Не все события в нашей жизни происходят по инициативе Бога. Нужно сразу это отметить. В некоторые из них мы сами попадаем, потому что принимаем неправильные решения. И потом не нужно обвинять в Бога, что это произошло, как ты это сделал. А вот Бог здесь ни при чем. Единственное, что Бог помогает нам выйти, даже если мы в проблеме оказались, если мы к Нему обращаемся. Но некоторые события, если мы вручаем нашу жизнь в руки Господни, может быть, даже не всегда для нас приятные, происходят, потому что Бог это допускает, делает или направляет ради того, чтобы что-то было сделано. И вот в данной ситуации апостол Павел понимал, что ему необходимо прийти в Иерусалим для того, чтобы там проповедовать, в этом есть Божья воля. И эти предупреждения, которые были в его жизни, были не для того, чтобы его остановить, а для того, чтобы его подготовить к тому, что его ожидает. Чтобы он мог, скажем, уже примерно знать, что произойдет, чтобы это не застало врасплох. Знаете, плохо бывает, да, когда в нашей жизни что-то происходит, то, что мы не ожидаем. Мы не подготовлены, и мы не знаем. Ну, скажем, если вы знаете, что у вашего друга собака, которая имеет обыкновение кусаться, то вы бы аккуратно к нему во двор заходите и сразу сдалека спрашиваете, собака привязан? Вот, вы настороже. И даже если он не привязан, вы уже с какой-то там палкой, камнем, не знаю, с чем еще идете, ногой отмахиваетесь от этого собаки. Но если вы не знаете, что там есть вообще собака, вы вдруг смело так легко заходите, открываете калитку, вдруг сзади кто-то вас уже цапнул. Внезапно. И вы не готовы к этому. И все, закричали там это все. Если были бы на страже, могло бы не произойти. В духовной жизни то же самое хочу вам сказать. Если человек знает свои слабые стороны, знает, с какой стороны может прийти искушение, знает, с какой стороны грех может его укусить, он будет настороже идти и не попадется. Если он расслаблен, если он не обращает внимания на это может внезапно его постигнуть, и тогда гораздо сложнее выйти с этой ситуации. И вот касаясь апостола Павла, он понимал, Бог его предупреждает, чтобы он был готов. Даже в какой-то мере уладить свои отношения с церквями, имеется в виду не в том, что у них были конфликты, а сказать какие-то особые слова наставления, что-то еще. Может быть, если уже он там больше не будет проповедовать, кого-то вместо себя поставить. И мы видим, что Павел так и сделал. И даже с некоторыми братьями попрощался, говорит, все, уже вы больше не увидите лица моего. И они, как люди, естественно, отговаривали его. Написано, даже на шею падали, целовали, плакали, останься, не ходи. Нет, я пойду. Хотя Господь предупреждал, но я знаю, что ожидай. И он оказался в Иерусалиме. Проповедовал там, поднялось восстание, в общем-то, со стороны фарисеев, саддукеев и так далее. То есть там обвинили его в том, чего он не делал, типа, что он храм хочет осквернить, еще что-то там. Ну, не столь это важно. Важно более другое. Павел знал, что ожидает, и он воспользовался этой ситуацией для того, чтобы проповедовать, благовествовать. Заметьте, просто так вряд ли бы кто-то с христиан оказался в Синедрионе, оказался перед царем, оказался перед римским прокуратором, который был в Иерусалиме, чтобы проповедовать. Но благодаря этой ситуации Павел проповедовал и Синедриону, и израильскому как бы царю, который был поставлен в Римской империи там, и в том числе прокуратору. Никто из них вроде как вины не нашел. Но тем не менее, это была возможность, и Павел все еще оставался в узах. Он знал, что его ожидает. Более того, Господь ему сказал после того, когда он проповедовал в Иерусалиме, мы можем это видеть в Деянии апостолов в 23 главе, вот, он говорит, что так как ты проповедовал дерзновенно в Иерусалиме, так же тебе надлежит свидетельствовать и в Риме. То есть таким образом Бог показал ему, что дальше нужно делать. Он показал ему видение, скажем, его пути, цель, к которой он должен стремиться. И, соответственно, это то, что придавало смысл тому, что Павел делает. То есть я должен проповедовать в Риме. Господь хочет, чтобы я там свидетельствовал. Вряд ли, опять же, кто-то другой. С апостолов никого больше не было, кто был бы римский гражданин. А только римские граждане могли требовать суда у Кесаря, соответственно, таким образом предстать на его суд для того, чтобы их дело рассматривалось. И Павел как раз был таковым. И Бог его подготовил, сказал, ты должен проповедовать в Риме. И, соответственно, Павел уже готовился, ожидал подобного. Он знал, что должно произойти, вот, но не сразу все это осуществилось. И даже более того, его практически 2 года продержали, прежде чем отправили в Рим, потому что Фест надеялся, что, возможно, где-то там Павел ему даст денег, и он его тихонько отпустит. Но Павел денег ему не давал. Но единственное, что он воспользовался ситуацией, мы читаем День апостолов, его тут часто призывал к себе, беседовал. И, соответственно, конечно же, это были беседы о Боге, о Христе и так далее. Поэтому не знаю уже, как там, что произошло дальше с этим Фестом или другими, но, тем не менее, они имели возможность услышать Слово Господне. И вот после 2 лет спустя, наконец-то, отправляет Павла в Рим. И вроде все складывается нормально. Все, как Господь говорил, Павел уже настроился, возможно, где-то предвкушал, как он будет проповедовать в Риме. Потому что он говорит, я сам восторгаюсь, когда я проповедую. Горе мне, если я не проповедую. То есть это то, что давало смысл его жизни. Он чувствовал силу Господню. Он чувствовал призвание. И вы знаете, нет ничего лучше, когда ты делаешь то, к чему ты призван, и когда тебе самому это нравится. Правда же? Это вдохновляет. Есть такое выражение, что если твоя проповедь тебя не вдохновляет, других она точно не вдохновит. Так вот, Павел был вдохновлен, потому что он получал слово от Господа, он радовался, когда он мог другим его передать. И поэтому он уже рассчитывал, вот я буду в Риме проповедовать дерзновенно, тем более, что Господь мне сказал, все, аллилуйя, замечательно все. И вроде все нормально складывается. С одного места в другое переплыли, в третий, в четвертый, все вроде нормально. В итоге оказались возле острова, значит, Кипра там с одной стороны, и вроде нужно было дальше потом отправляться. Но наступало время зимы. Подходило время, когда на море штормы, ветер сильный, и плавание делается опасным. И они должны были дальше уже оттуда отплывать в сторону Италии и попасть в Рим. И Павел, как человек уже отчасти опытный, тем более уже несколько кораблекрушений он потерпел до этого, вот, и он предупреждал и говорит, я знаю, что плавание будет опасным. Я имею определенное знание, может быть, откровение даже какое-то имел. И он останавливал, он пытался, чтобы они не поплыли. То есть он знал, что это помешает осуществлению планов попасть в Рим, потому что может быть кораблекрушение. То есть он сделал все для того, чтобы не поплыть. Но написано, что сотник не захотел его слушаться, и больше поверил капитану корабля, который самоуверенно уверял, мы доплывем. В итоге они отплыли. И случилось то, что случилось. Начался сильный шторм, причем настолько сильный, что порвало их якоря, где они пытались зацепиться, и написано, что их почти 2 недели, 14 дней, а вот носило вообще неизвестно где в открытом море. Они даже ни понятия не имели, где они находятся. Все были в страхе, измученные, начали выкидывать и поклажу свою багаж, груз различный, и мачты рубили, что они только не делали. И Павел говорит: не переживайте, вы меня не послушались, ладно, но тем не менее, ангел Господень, которому я служу, явился мне и сказал, что все равно ты будешь проповедовать в Риме, и поэтому погибнет только корабль, но все, кто на корабле, спасутся, будут живыми. В итоге они все-таки через какое-то время спустя увидели, что они к какой-то земле приближаются, вот, и оказались на острове Мелит. Это Мальта, современное название этого острова. Вот если, скажем, такие библейские старые названия нам не совсем знакомы. Кстати, не так давно, 10 февраля, они отмечают как раз-то событие, когда Павел приехал к ним на остров. Правда, он не совсем официально приехал, его выкинуло туда в результате шторма. Но, тем не менее, это особый праздник на Мальте, 10 февраля, вот в честь прибытия Павла на остров Мальту. Вот. Ну, тоже хорошо, правда же, хотя бы есть возможность опять же вернуться к библейской истории. Так вот, они оказались там, после этого кораблекрушения, после всего. И, видите, с одной стороны, это остановка на пути. Потому что Павел ожидал, что они отправятся, они прибудут, и он даже, скажем, предупреждал о кораблекрушении. Но помимо его воли, он оказался втянутым в этом. Он был арестован, он ничего не мог сделать. И остановка на пути. Он ожидает, что уже должно быть время. Он ожидает, что он будет проповедовать. Не получается. Выкинул на остров, и кто знает, что дальше будет. Сотнику вообще солдаты предложили: давай всех узников перебьем, чтобы они тут не разбежались куда-нибудь. Но сотник остановил. И вы знаете, исполнение того, что Бог поставил, оказалось на волоске. И вот как Павел повел себя в подобной ситуации? Что он делал, потерпев кораблекрушение? Отчаялся: Господи, ну как? Почему ты не сохранил? Ты же можешь бурю на море остановить. Уже ж был случай, когда там ученики были на озере Галилейском, и когда буря разразилась, ты же остановил. Почему в этот раз такого не получилось? Почему так оказалось? Почему эти намерения, которые ты мне открыл, что я должен быть в Риме, вот в такой ситуации оказались? Знаете, в нашей жизни что-то подобное периодически происходит, когда что-то мы намечаем, даже имеем ведение от Бога, что это правильно, и по независимым иногда даже от нас обстоятельствам, вот что-то со стороны и разрушает все. И мы оказываемся в ситуации, что делать дальше. Читал как-то одну историю про одного молодого человека. Давновато было, поэтому я уже не помню дословно всех деталей. Вот, потому что там и имя его сообщалось, и там подробности его биографии. Человек, который, будучи молодым, получил от Бога понимание, ведение. Я уже не знаю, каким путем это произошло. Бог по-разному открывает свою волю. Понимание того, что он должен трудиться миссионером. И у него было желание к этому, у него были способности, дерзновение, ревность какая-то. Вот, и он хотел трудиться для Бога. Он видел, что Бог все обстоятельства его в жизни таким образом складывает, чтобы он был миссионером. И он хотел ехать миссионером не в ту страну, где уже есть христиане. Он хотел поехать к тем племенам, где никогда о Боге не слышали. Даже на их языке никто не проповедовал. Для того, чтобы прибыть к ним, изучить их язык и таким образом благовествовать Слово Божье. И он все предпринял для этого. Он закончил медицинскую школу для того, чтобы не просто там, пока он будет изучить их язык, слоняться, чтобы помогать им, в том числе с точки зрения, скажем, помощи какой-то медицинской. Он закончил, по-моему, лингвистический университет, но опять же изучал именно лингвистику, то есть как изучать незнакомый язык для того, чтобы научиться, чтобы потом можно было им благовествовать. Вот. И вот буквально уже после этого находился на миссионерских курсах, ему, по-моему, что-то около полугода оставалось, чтобы закончить и уже отправляться, уже даже были определенные, скажем, люди, которые готовы были его там финансировать и так далее. И в последний момент, вот, чуть-чуть оставалось уже, он попадает в аварию. Причем не он был виноват, в его машину врезалась другая. Авария была настолько сильной, что ему ногу в итоге пришлось ампутировать. То есть крах, кораблекрушение, скажем, во всех его намерений. Ситуация, которая действительно потрясла его. И он задавался вопросом, наверное, как и мы бы задались, любой из нас. Господи, почему? Почему ты допустил подобное? Ну, как такое могло произойти? Ты же знал, ты мне дал это призвание. Ну, как я теперь с одной ногой окажусь там? Там и с двумя ногами не так просто выжить в тех условиях и все остальное. А здесь вообще, что я буду делать? Как? И он настолько разочаровался. Он разочаровался в Боге, он разочаровался в церкви. А вот, он разочаровался в людях, потому что вроде приходит утешать, да ничего, да Бог найдет другое служение. Какое другое? Я готовился к этому. Знаете, вот когда человек уже жил всем этим, и вдруг все развалилось. Он в церковь кинул, он кинул эту миссионерскую школу. Кораблекрушение. Я потом закончу эту историю, просто чтобы вас, так скажем, заинтриговать. Мы вернемся к апостолу Павлу. Что он делал в подобной ситуации? Что с ним произошло, когда оказалось подобное? 28 глава, которую мы с вами читали, они уже в итоге после кораблекрушения высадились на остров, оказались там. И вот смотрите, что происходит. То есть то, что произошло, уже произошло. Мы не можем вернуть обратно. Можно было все время сидеть на берегу, скажем, и плакать: «Господи, почему ты допустил? Я не понимаю твоей воли. Вызволяй теперь меня отсюда. Что я теперь буду делать?» Но Павел не поступил подобным образом. Ведь одна из проблем людей, когда они оказываются в подобной ситуации, они концентрируются на себе. «Я бедный, я несчастный, со мной это произошло, я не знаю, что дальше делать». И чем дальше, тем хуже. Потому что сожаление о том, что совершилось, постоянное, оно ничего ведь не изменит. Мы будем сожалеть, плакать, но что делать? Нужно делать, идти дальше, нужно что-то изменять. И вот мы можем увидеть некоторые уроки, которые эта история для нас с вами преподносит. Первое, что апостол Павел начал делать, он начал разводить огонь. И он помогал, то есть он вышел на берег, другие выплыли, знаете, такие мокрые, продрогшие, испуганные. И он не посмотрел на все это. Он тоже был тоже мокрый, продрогший, но он начал служить другим. Он начал собирать хворост для того, чтобы развести огонь. Он понимал, кораблекрушение – это еще не конец. Жизнь продолжается дальше. Да, это произошло, но нужно сделать следующий шаг, чтобы что-то сделать. И он понимал, что лучшее, что я могу сделать – послужить кому-то другому. Сделать что-то то, что послужит кому-то благословением. Самое малое. Вы знаете, можно было бы начать с того, что выйти и говорить: вот вы, меня не послушались, вот так вот теперь, попали в кораблекрушение, я же говорил вам. Но что бы от этого изменилось? Самое худшее, что может сделать человек, либо начать злорадствовать, либо доказывать свою правоту, либо пытаться кого-то обвинять в том, что произошло. Но это не изменит то, что уже произошло. Нужно научить людей тому, чтобы они все-таки пересмотрели свою ситуацию. И вот апостол Павел начал с того, что он начал помогать другим людям. Послужить благословением кому-то. Развести огонь для того, чтобы кто-то мог согреться. Вы знаете, когда мы служим кому-то другому, в какой-то мере мы служим себе. Потому что благословляя других, это благословение к нам возвращается. Наверное, нету другого вот этого особого чувства удовлетворения, которое есть в жизни человека, когда он ощущает, что он кому-то нужен, что он востребован, что кто-то в нем нуждается. Он может кому-то что-то сделать доброе. Потому что если никто в нас не нуждается, теряется цель или смысл нашей жизни. И вот это то, что вводит человека в состояние депрессии. Но многие ничего и не делают для того, чтобы изменить это отношение. Знаете, можно всю жизнь ждать, когда в тебе кто-то понуждается. А можно начать самому искать того, кому я могу оказать помощь. И вот если в своей жизни вы где-то потерпели, скажем так, кораблекрушение в вере, в чем-то разочаровались, не сконцентрируйтесь на себе, оглянитесь вокруг. Есть и люди, которые нуждаются в вашей помощи. Начните им служить. Начав служить им, вы сами воспрянете. Вы сами начнете идти дальше. Следующее, что мы можем увидеть, это то, что когда Павел служил другим, когда он помогал, собирал тот хворост, вдруг где-то не заметил, пропустил, вышла эта змея и повисла на руке. Имеется в виду, не просто обвилась так, знаете, и посмотрела на Павла: «Привет, Павел». А укусила его, и яд проник. И вот, понимаете, вот опять же, кажется, Господи, как это может быть? Одна беда, тут еще на тебе новая. Но заметьте, интересная реакция Павла. Он стряхнул эту змею в огонь, продолжил дальше. Если посмотреть, принцип какой, мы должны быть всегда на страже. И даже после одной беды мы должны все равно оставаться на страже. Знаете, сатана пытается атаковать человека тогда, когда он меньше всего этого ожидает. Может, тогда больше успеха. Поэтому один из уроков, который мы можем вынести для себя из этой истории, наблюдайте за змеями. В том смысле, что не допускайте их, чтобы они вас укусили. Наблюдайте за тем, чтобы не оказаться ужаленным этой змеей. Если бы Павел внимательно рассматривал, где там это может быть змея, он бы просто ее отогнал и все. Но в итоге произошло то, что произошло. Вот поэтому так важно, чтобы мы с вами наблюдали за нашей жизнью, наблюдали за тем, что происходит, чтобы нас атака не застала врасплох. Но если даже произошло что-то подобное, даже если произошла подобная атака, не останавливайтесь. Продолжайте делать то, что вы делаете. Стряхните эту змею в огонь. То есть, другими словами говоря, произошло, что-то сделал сатана. Не оставайтесь в этом. Противостаньте ему, стряхните в огонь, чтобы он там сгорел. Я имею в виду в духовном смысле, чтобы он перестал вас атаковать. Противостаньте твердой верой, и он убежит от вас. И поэтому ваша цель – служить другим. Пусть ничто вас не остановит в этой цели. Следующее, что можем увидеть, когда это произошло. Люди, которые видели апостола Павла, смотрят, укусила змея, и ожидают, что же будет. И знаете, сразу первое мнение, естественная реакция. Видимо, этот человек убийца. Если его, спасшегося от моря, Божий суд на земле не оставляет в покое. Вот так ему, нечестивому. Кораблекрушение спасся, ладно, так вот тебе змея, есть на свете справедливость, да? Вот иногда люди так думают, потому что иногда получается так, если у человека что-то произошло, обязательно результат греха, значит он самый плохой. Хотя не всегда то, что в нашей жизни происходит, это результат греха, хочу вам сказать. Есть разные события. И вот вам одно мнение, все, он убийца, он самый плохой. Смотрит, ничего не произошло. Ни опухоли, ни умер, упал. Понаблюдали, и тут же мнение меняется на противоположное. Видимо, он Бог. Раз даже змея на него не подействовала, как собирал, так дальше собирает. Урок, который мы можем вынести из подобной истории, это то, что не надо следовать за общественным мнением. Общественное мнение – это еще не истина последней инстанции. Оно очень часто меняется. И если мы хотим угождать людям постоянно, чтобы всегда было общественное мнение о нас хорошим, мы очень часто будем разочаровываться и метаться с одной стороны в другую. Посмотрите, даже в жизни Иисуса Христа, торжественный въезд в Иерусалим, все кричат: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Одежды снимают, ложат, пальмовые ветки ложат, все восхищаются, все, торжественный въезд в Иерусалим. Буквально через несколько дней спустя эта же самая толпа со злыми лицами орет: «Распни его, распни! Все, кровь его на нас, на детях наших, убить его!» Вот вам, пожалуйста, общественное мнение. То осанна, то распни. То же самое с Павлом. То убийца, то уже Бог. И нужно уметь правильно реагировать на подобное. И когда обвиняют незаслуженно, и когда хвалят сверх мер, это тоже очень важно. Потому что иногда тоже как люди в человеке, служители чуть ли не Бога видят. И кому-то это нравится. Но, наконец-то, правильное мнение обо мне. Я же не убийца, вот видит что-то божественное. Но вы знаете, одно дело, когда сквозь нашу жизнь видит Христа, а другое дело, когда нас кем-то особенным считает. И это то, что дает иногда повод человеку начать слишком высоко думать о себе, гордиться, что опять же приведет к нехорошим последствиям. И Павел правильно понимал, кто он есть во Христе Иисусе. И он пишет в одном из мест: «Мне не важно, что думают обо мне люди или судят. Я и сам о себе немного сужу. Для меня главное, что думает обо мне Бог, или как Бог судит обо мне». Вот это то, что должно быть для нас главным. Понятно, что мы должны в глазах людей быть правильными и так далее. Писание об этом говорит, что мы имели добрые свидетельства. Но мы должны понимать, что общественное мнение – это еще не означает, что это Божье мнение такое. Поэтому, если вы хотите выходить из ситуации, в которой вы оказались, следуйте за Божьим мнением. Ищите того, что Богу угодно. Потому что иногда бывает, человек оказался в проблеме, и он пытается не выйти из проблемы на самом деле, особенно если он где-то в чем-то согрешил, чтобы изменить то, что произошло. А он пытается что-то делать так, чтобы в глазах общественного мнения быть хорошим. Но это не решает проблемы на самом деле. Поэтому мы должны знать, к чему Бог нас призвал, и стремиться это исполнять в нашей жизни. Следующее, что мы можем видеть, нужно сохранять главное главным. Это тоже очень важный момент, на который мы должны обращать внимание. Потому что иногда, оказавшись в каких-то проблемах или в каких-то действиях, мы упускаем из вида то, что является приоритетом в нашей жизни. Посмотрите, апостол Павел поступил правильно. Кораблекрушение не стало для него главным. Оно было, но оно не стало главным. Главным что для него оставалось? Проповедь Евангелия. И поэтому, даже оказавшись там, на острове, он не ограничился только тем, что разложил костер и вместе с другими грелся там, что-то еще выживал. Нет, он понял, это важно, но более важно – благовествовать. И в итоге он эту возможность кораблекрушения, с одной стороны, как разочарование, остановка на пути, но с другой стороны, как новый шанс, использовал для того, чтобы и на этом острове проповедовать. Проповедовал губернатору острова, его отцу, молился, Бог дал исцеление. И в итоге Павел умудрился превратить кораблекрушение в пробуждение с исцелением, с покаянием. Вы знаете, мы растем духовно, если помогаем и служим другим. И люди меняются, изменяется ситуация. Поэтому оставляйте главное всегда главным в вашей жизни. Пусть обычные повседневные заботы, трудности, даже какие-то кораблекрушения не остановят вас в том, чтобы выполнять Божью волю в вашей жизни. Следующее, что является важным из этой истории, это то, что он продолжил путь к своей цели. Эта остановка не послужила для него местом постоянного пребывания. Мы должны продолжать путь. Да, произошла остановка, но не окапывайтесь в этой ситуации. Не останавливайтесь на полпути, даже если все хорошо пошло, и даже если Бог действует. Смотрите, с одной стороны, можно было подумать, так вроде все нормально. Люди покаялись, люди пробудились. Они их уважают, они им оказывают человеколюбие, снабжают всем, что необходимо. Ну зачем куда-то еще ехать? В этот Рим, где, возможно, казнят там или что-то еще произойдет. Вот хорошее место для служения. Сколько людей на этом острове живет? Сколько можно дальше трудиться? Церковь основана. Да более того, Господь действует. Исцеление есть, не только Публия, там других людей, вот, которые приходили. Пробуждение. Можно остаться. Это же замечательно. Может быть, Бог поменял свои планы. Но Павел понимал, цель есть цель. И даже если мне здесь сейчас хорошо, это не означает, что я должен остановиться и успокоиться. Я должен идти дальше. Поэтому не превращайте место кораблекрушения в постоянное место проживания, даже если там действует Бог. Обратите внимание на те благоприятные, скажем, знаки, те какие-то указания, которые Бог дает для того, чтобы знать, что пора уже двигаться дальше. Все, что можно было сделать, вы сделали, нужно идти дальше. И заметьте, Павел обратил внимание, там корабль зимовал, который направлялся в нужном направлении, ветер попутный подул, туда только не успели приехать, следующий корабль. Он видел в этом руку Божью. Если мы следуем за Богом, если мы действительно нуждаемся в том, чтобы Он давал нам мудрости, Бог даст нам возможность понять и ситуацию, даст возможность понять все те обстоятельства, которые складываются вокруг нас, к тому, чтобы мы сделали правильный вывод и двигались дальше. И последнее, что мы можем увидеть в этой истории, это то, что Павел был верен до конца своему призванию и той цели, которую Бог поставил. 28 эта же глава, 30-31 стихи. Они уже прибыли в Рим, да, мы читали с вами. И дальше уже в Риме. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царство Божье и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». То есть он исполнил то, что Бог сказал, с дерзновением проповедовать в Риме. 2 года он там был, проповедовал, потом его казнили. В итоге суд Нерона, который был, присудил его к смертной казни. Вот. Но тем не менее он исполнил то, что Бог верил ему. Несмотря ни на что, он оказался верным до конца. Кораблекрушение не остановило его, только затормозило время, когда он мог бы начать проповедовать. Но он использовал и этот шанс не как окончание служения, а как новую возможность, чтобы там послужить. Поэтому в нашей жизни, если что-то подобное происходит, взгляните иначе. Не на как конец всего, а как на еще одну возможность, которую Бог вам предоставил, пусть даже пришедшую не самым лучшим образом, для того, чтобы что-то сделать во имя Господне. Это то, что изменит ваше внутреннее состояние и сделает вас на один шаг еще более духовно взрослее. Теперь заканчивая ту историю, которую мы начали с вами рассматривать с этим молодым человеком. И вот он оказался в подобном состоянии, разочарованный, не ходит в церковь, вообще. Но хочу вам сказать, что если хотя бы когда-то в своей жизни человек пережил действие Божьей благодати, если он был в церкви, он чувствовал призвание, он, оставив все это, никогда не будет чувствовать себя спокойным. Не будет ему хватать чего-то в его жизни. Знаете, вот те люди, которые были в служении, по каким-то причинам пришлось оставить, они все время тоскуют внутри, потому что им не хватает того, что они делали. Они понимают, что мы не исполняем то, к чему призваны. Как Павел говорил, горе мне, если я не проповедую. Вот он чувствует, горе какое-то есть, вот не хватает чего-то. И вот этот человек начал пересматривать. Ну да, действительно, разочаровался. Все, ну неужели это конец? Ну я же живой остался. И вы знаете, вот Бог постепенно начал возвращать в него веру. Он начал возвращать в него уверенность в том, что Бог все-таки доведет до конца то, что он сказал. Он понимал, Бог не поменял своего призвания, хотя ситуация изменилась. И что он сделал в итоге? Закончил все-таки до конца эту миссионерскую школу. Пошел, сделал для себя протез, научился ходить на этом протезе. Что тоже не так просто. То есть потратил чуть больше времени. Так бы уже давно там был, так несколько лет это сдвинулось все. Но он в итоге поехал туда, на этот остров. Договорился, вернее, не остров, я не помню, куда он там ехал, точно к какому племени. Вот, но он все-таки туда попал. А это были достаточно воинственные люди. Вы знаете, что те племена, которые живут достаточно закрытыми, до сих пор такие есть. Они очень негативно относятся к чужакам. И первая их реакция, когда пришел чужой человек, убить его, нечего ходить к нам. Нас только свои здесь. А вот, и многие даже боятся туда. И они даже иногда, чтобы устрашить врагов, специально где-нибудь по своей территории, вот где они там находятся, какие-нибудь там колья с черепами уже предыдущих врагов расставляют, чтобы напугать других, чтобы чужие не ходили. И те, которые его сопровождали, говорят, знаешь что, ты плыви на свой страх и риск, мы не хотим свою жизнь подвергать опасности, потому что они могут начать стрелять с лука там или копья метать. Хочешь ты так уже, чувствуешь такое призвание, плыви. И он поплыл, эти его оставили, приплыл он туда, а они обычно вдоль рек селились, потому что там джунгли вокруг, не так удобно ходить. увидел деревеньку, подплыл, выходит с лодки. А вот они где-то немножко сначала попрятались, чтобы как бы заманить его. И как только он вышел на берег, тут же все эти воины выбежали, окружили его вокруг и стоят, смотрят. И он смотрит. Он языка их не знает, они его не знают. Вот. И знаете, первая реакция, чужой, белый какой-то, приплыл тут к нам. И вы знаете, вот начинает, как вот обычно бывает, пугать. Берут копья, да, бьют по земле, а вот и сами себя заводят, потому что им тоже немножко страшно, ну, человек необычный, вот, и цвет кожи непонятно какой, вот, чего ожидать, ну, хочется напасть, и вы знаете, это обычно бывает, вот, как идут сражения, там, ура, кричат, не столько, может быть, врага напугать, сколько еще себя подбодрить, а вот, хотя слово ура от слова ур, бойся, произошло, вот, когда-то еще в древности, по-моему, на халдейском наречии это означало бойся, и вот они шли в атаку и пугали врага, бойся, 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 ур, 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 а вот. И вот они подобным образом тоже себя начали заводить, стучат, там, вот, для того, чтобы наброситься на него. Вот. И он думает, что делать? Все, последние минуты жизни. И вдруг приходит от Бога мысль. Возьми с ними протезы, бросим. Он снимает этот протез, бросает, эти раз так на шаг в сторону, потому что, ну, необычно, никогда такого не видели. Взял ногу свою кинул, они же не знают, что это протез. Вот. И кровь не идет, он стоит нормально, живой. А вот один, знаете, уже настолько себя до исступления довел, он к этой ноге бросается, клац ее зубами, и зуб сломал. Ну, потому что там же алюминий, это не так все просто. Они еще на шаг отступили. Этот допрыгал до этой, значит, своей ноги, поднял ее, приставил, присоединил, и опять на двух ногах. Эти начали кланяться ему. Переменили свое мнение, да? То есть до этого враг готов убить, теперь уже Бог. Потому что, ну, кто еще может? Отсоединил ногу, присоединил ногу, все нормально ходит. Повели его с почетом в центр деревни, в самую большую хижину поселили, начали ему там еду приносить, все. Почитали, ну, а он что ему может сказать? Он довольный, и он понял, почему Бог допустил подобное. Потому что если бы не было этого протеза, его бы уже убили там, он даже не успел поблаговествовать. Благодаря этому он остался в живых, пусть с одной ногой, но тем не менее. Бог использовал плохую ситуацию для того, чтобы обратить ее в добро. И он в итоге постепенно там жил, изучал их язык, и потом уже начал им благовествовать. И в итоге достаточно много людей из этого племени покаялось, и таким образом там распространялась весть Евангелия. Мы не всегда знаем, братья и сестры, что в нашей жизни, к чему бывает, к чему приведет. И все зависит в том числе от нашей реакции. Бог своего призвания не меняет по отношению к нам. Он видит каждого из нас людьми, которые служат Ему. Но иногда в нашей жизни, иногда по нашей проблеме и нашим причинам, иногда по независящим от нас причинам происходят какие-то кораблекрушения, которые останавливают нас в пути. И здесь уже от нас зависит, что мы будем делать дальше для того, чтобы выйти с этой ситуации. Останемся ли мы там с обломками этого корабля, или мы пойдем дальше. Я бы хотел вместе с вами сейчас помолиться, чтобы Бог дал нам дерзновение, как апостолу Павлу, проповедовать. Стремление, желание к тому, чтобы мы исполняли Божью волю, дал нам силы преодолеть кораблекрушение в нашей жизни, чтобы оно было не окончанием нашей жизни, а просто новой возможностью что-то сделать еще. Мы также будем молиться и о наших детях, которые пойдут на занятия воскресной школы, о сборе пожертвований. Это тоже наше служение Богу. И пусть Бог благословит нас.